Серия «Экономические миры». Максим Сучков. Пост Америка. Как и почему меняются США. Издательство АСТ, Москва. 2026 год. Часть первая. Эволюция, революция, реакция. Что происходит в Америке? Циклы американской истории. Не повторяется такое никогда? История не повторяется, но рифмуется. Американские политики часто цитируют это меткое наблюдение Марка Твена, первого по-настоящему американского писателя, проницательного наблюдателя за национальным характером соотечественников и ироничного рассказчика историй из жизни американского юга второй половины XIX века. Примечание. Такого мнения придерживался другой американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1949 года Уильям Фолкнер, полагавший, что все последующие американские писатели были наследниками Твена. Другой Нобелевский лауреат 1954 год Эрнест Хемингуэй утверждал, что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена – «Приключений Гекльберри Финна». По мнению Хемингуэя, это наша лучшая книга, от нее произошла вся американская словесность. Ничего не было до нее, и после тоже не было ничего ей равного. Собственная история жизни писателя получилась не такой ироничной. Он тяжело пережил смерть жены и троих из четверых своих детей и эволюционировал в своем мировоззрении от солдата армии Конфедерации до критика рабовладения. Примечание. Конфедерация. Образование 11 южных штатов в период гражданской войны в США 1861-1865. Силы северян, 24 штата, назывались Союзом. На закате дней Марк Твен перестал скрывать, что все меньше любил и понимал эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, и все больше критиковал соотечественников за их отношение к себе, к другим и к собственной истории. Отношение американцев к истории и правда скорее утилитарное. Она нужна, например, чтобы сравнивать действующего президента с предшественником. В каком состоянии один принял страну и в каком передает ее другому. Или когда требуется оценить политического деятеля на каком-то историческом отрезке. Тогда говорят, к примеру, о самом непопулярном президенте со времен Трумэна или о первом президенте за столько-то лет, который не начал войн. Или чтобы сравнивать, насколько современное поколение политиков отступило или, наоборот, соблюдает заветы отцов-основателей. А еще когда страна сталкивается с острым кризисом, и важно вспомнить, что она делала в похожей ситуации много десятилетий назад. Возможно, подобное отношение к истории объясняется тем, что США — государство по историческим меркам молодое, и способность к историческому мышлению там еще не успела вызреть. А может, потому что Америка создавалась с чистого листа, как экспериментальный проект. Отцы-основатели были уверены, что рождают нечто ранее невиданное, уникальное, исключительное. Уроки истории и трагический опыт предыдущих республик, особенно Рима, усвоенные ими из трудов классиков, формировали осознание того, что Америке отпущен испытательный срок, в течение которого она должна найти способы избежать аналогичной судьбы. Свою же миссию они видели следующим образом — сконструировать Америку таким образом, чтобы она как можно дольше держалась на плаву, пока потомки будут продолжать собственные экспериментальные поиски. Примечание. Известно, что отцы-основатели придавали большое значение тому, что находили в древних текстах, особенно Тацита, Цицерона, Августина Блаженного и Полибия. Сочинения последнего особенно ценились за сформулированный в отношении государств цикл рождения, рост, упадок, а также за рассуждение об идее о смешанной конституции с балансом властей, за которую, по словам одного историка, отцы-основатели ухватились как за панацею устойчивости будущего американского государства. Российский историк-американист Иван Курилла замечает, что Америка создавалась как страна без прошлого, сразу устремленная в будущее, с претензией на универсальное наследие предыдущего опыта европейских государств, но на совершенно новых принципах. Примечание. Курило Иван Иванович внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Некоторые современные подходы к изучению американской истории утверждают, что ее нужно рассматривать не с открытия Америки Христофором Колумбом 12 октября 1492 года и не с периода европейской колонизации континента, а с древней истории развития племен североамериканских индейцев. Сторонники таких подходов считают, что смещение европоцентричного фокуса на историю коренных народов в большей мере соответствует прогрессивному тренду и лучше раскрывает цивилизационные основы современной Америки. История Соединенных Штатов как единого государства ведет начало с провозглашения независимости от Британии в 1776 году, однако история Америки как социально-культурного и политического явления началась гораздо раньше. Но даже эти 250 лет, на протяжении которых Америка по-разному примирялась к вовлечению в дела мира и продвижению своих интересов, позволяют увидеть ключевые закономерности и движущие силы этого явления. Одна их часть может быть дистиллирована из анализа циклов американской истории, вторая — из идейных школ американской политики. Цикличность — важный атрибут исторического процесса. Она характеризуется сменой длинных волн в экономической и общественной жизни государства. Одни исследователи в основе смены этих волн видели экономические факторы — способы производства, динамику цен на товары и сырье, торговую политику и смену технологического уклада. Другие — смену массовых настроений между приверженностью общезначимым ценностям и частным интересам. Третьи — переключение настроений от интровертных к экстравертным и связанные с этим переменчивости авторитетов. Четвертое считают, что в основе длинных циклов американской политики лежат высокие периоды развития демократии, когда происходит расширение политических прав граждан и усиление их участия в государственном управлении. Наконец, есть мнение, что подобная цикличность определяется ротацией жестких и мягких способов миссионерствования Америки во внешней политике, когда друг друга сменяют насильственное насаждение американских идеалов и культивирование определенного набора ценностей, закрепление норм и формирование институтов. Все эти аналитические призмы не исключают друг друга. Напротив, каждая предлагает собственную объяснительную конструкцию происходящих в политике и обществе процессов, а все вместе они обеспечивают эффект полного погружения в явление под названием Америка. В 1831 году Алексис де Токувиль, наследник известной аристократической семьи и будущий министр иностранных дел Франции, отправился в Новый Свет. Он стремился составить собственное представление об идеальном демократическом устройстве, первым и полным воплощением которого ему виделись Соединенные Штаты. Французский интеллектуал прожил в Америке почти год, много ездил по стране и общался с местными жителями. Результатом этого опыта стал его двухтомник «Демократия в Америке» — настольная книга для всех, кто изучает историю и социологию США. В многообразии высказанных де Токвилем идей и наблюдений о жизни молодой Америки обращают на себя внимание те изменения в американском обществе, о которых автор пишет в первом и втором томах. Примечание. Разница между двумя томами — 5 лет. Первый был издан в 1835, второй — в 1840 году. В первом он восхищенно рассуждает о гражданском активизме американцев и их ориентации на служение общественным интересам. Если бы американцы были вынуждены заниматься лишь своими собственными делами, их жизнь наполовину потеряла бы смысл, казалось бы им пустой, и они чувствовали бы себя очень несчастными. Однако во втором томе французский мыслитель делает акцент на другом образе американца, захваченного собственными, личными интересами. Американца трудно заставить бросить свои дела и действовать в интересах будущего всего государства. Отмеченные де Токвилем векторы устремления американцев побудили известного историка Артура Шлезингера, младшего, сформулировать собственное видение, как он их назвал, приливов и отливов американской истории. Разделяя идею о маятниковом движении Америки от общественных интересов к частным и наоборот, природу такого движения Шлезингер видел в том, что долгие усилия по обслуживанию общественных интересов утомляют индивидов и общество. Способность нации к выполнению политических обязательств, требующих от нее высокого напряжения, ограничена. Природа требует передышки. Люди не способны более заставлять себя продолжать героические усилия. Они жаждут погрузиться в свои личные житейские дела. Издерганные постоянными боевыми призывами, истощенные непрерывной общенациональной активностью, разочарованные полученными результатами, они стремятся к освобождению от взятых обетов, передышки для отдыха и восстановления сил. Так сходят на нет публичные акции, страсти, идеализм и реформы. Общественные реформы передаются на попечение невидимой руки рынка. По мнению Шлезингера, ключевые вехи американской истории знаменовали окончание одного цикла и начало другого. Политика Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона в начале 20 века, новый курс Франклина Делано Рузвельта в 1930-х годах и справедливый курс Гарри Трумэна, новые горизонты Джона Кеннеди в 1960-х и великое общество Линдона Джонсона сменялись Великой депрессией и президентством Дуайта Эйзенхауэра, а социальный подъем в 1960-х привел в конце 1970-х к неоконсервативной революции Рональда Рейгана. Аналогичным образом Шлезингер выявлял циклы идеализма и прагматизма, гражданского активизма и консерватизма. Примечание. Анализируя вариант 12-летних циклов раскачивания маятника между централизацией и распылением энергии нации, предложенный другим американским историком и философом Генри Адамсом, Шлезингер определяет точки амплитуды, консерватизм-либерализм, как периоды озабоченности правами меньшинства и периоды озабоченностями бедствиями многих. Каждый такой цикл формировал вектор и характер политического развития Америки на десятилетия вперед. В основе же всех циклов, по мнению историка, находился конфликт двух импульсов – прагматично-консервативного и идеалистско-реформистского. Эти импульсы сменяют друг друга, в результате чего периоды социальных и политических изменений в Америке чередуются с периодами консолидации и политической реакции. Примечание. Политическая реакция, движение и политика консервативного толка, ориентированная на противодействие опыту прошлого или современной политики, если они носят прогрессистский характер. Зачастую реакции называют подавление оппозиционных сил или протестных настроений. Отечественные историки-американисты Владимир Печатнов и Владимир Согрин имеют похожее видение цикличности истории Америки. Они акцентируют внимание на важности прорывных периодов развития американской демократии, как правило, сопровождающихся массовыми движениями социального протеста, понуждающими политическую элиту к уступкам в проведении назревших реформ. Этот процесс обычно сопровождается значительной перегруппировкой электората и всей политической элиты в ходе критических выборов. В результате возникает новая устойчивая коалиция большинства, которая определяет вектор социально-экономического и политического развития страны на годы вперед. Таким образом, имеющиеся противоречия между новой повесткой и отжившей политикой снимаются не посредством радикальных насильственных потрясений, а через процесс выборов и проведения реформ. Процесс, который некоторые американские политологи даже называют функциональным эквивалентом революций. Примечание. Наиболее резонансными примерами этого явления можно считать новый курс Рузвельта и политику Рейгана. Еще один историк и политолог, американец Франк Клинберг, впервые представил в 1952 году свою теорию реалистического идеализма. Он назвал ее теоретической ориентацией поведения США в мире и на ее основе выдвинул гипотезу трех больших циклов американской политики. Примечание. В 1996 году Клинберг представил новое издание своей работы с дополнениями и корректировкой ранее заявленных гипотез. В промежутке между первым и вторым изданиями работы Клинберга его теория была переосмыслена другим историком и политологом Джеком Холмсом. Он рассматривал влияние общественного мнения и публичных настроений на проекцию американских интересов во внешний мир, начиная с 1776 года, и пришел к выводу, что эти настроения не меняются настолько, чтобы радикальным образом изменить ключевые установки американской политики. Первый, Клинберг называл его «циклом активности», рассматривает внешнюю политику США через диаду ритмов настроений – интроверсия и экстраверсия. Анализируя события американской истории и решения конкретных администраций, историк приходит к выводу, что у Америки периодически случается ритм интровертного настроения, когда страна отчуждается от участия в международной жизни. Этот период длится в среднем 21 год. Затем его сменяет ритм экстравертного настроения, когда Америка, напротив, чрезвычайно увлечена происходящим за пределами ее границ. Он длится чуть дольше – 27 лет. Клинберг также подсчитал, что к середине 1990-х годов США в своей истории столкнулись с пятью ключевыми вызовами своей свободе и процветанию. Британская тирания и европейское вмешательство, конец 18-го, начало 19 века, индустриализация и экономическая модернизация, конец 19-го, начало 20 века, угрозы со стороны фашизма и коммунизма, первая половина 20 века, запущенная войной во Вьетнаме социальная нестабильность в самой Америке, вторая половина 20 века. Каждый из этих вызовов, по его мнению, зарождался при начале интровертной фазы, а его разрешение приходилось уже на экстравертную. Доктрина Монро, гражданская война, Первая мировая война, разрядка с Советским Союзом и исчезновение главного противника с политической карты мира. Второй цикл – культурно-политическое развитие. Примечание. Клинберг намеренно не использовал слово «прогресс», поскольку его этимология не подразумевает цикличного характера процесса. На этом уровне ритмы более продолжительные, и пока в истории Америки их было всего два. Первый длился с 1729 по 1871 год, второй, по мнению автора, начался с 1871 и должен был окончиться где-то в 2014 году. Этот второй цикл включает три периода, соответствующих гегелевской интерпретации мировой истории. Первый – рационалистический период просвещения, когда Америка развивала новые идеи – демократический национализм в 1729-1776 годах и сочетание демократического интернационализма, индустриализации и социального обеспечения в 1871-1918 годах. Второй период – реалистическая борьба между конкурирующими идеологиями. Революционеры против старого режима в 1776-1824 годах и демократии против фашизма-коммунизма в 1917-1967 годах. Третий период – идеалистическая консолидация победившей идеологии. Образование демократических национальных государств в 1824-1871 годах и мировой интернационализм с растущей зависимостью от международных институтов в 1967-2014 годах.